«Они все у него в руках», — проговорил Льюис, обращаясь скорее к самому себе, чем к своим собеседникам.
«У кого, у Босха?» — спросил Кларк.
«Он заправляет ограблением. Мы ничего не можем сделать, кроме как ждать. Мы не можем войти в хранилище снаружи. Мы не можем проникнуть снизу, не зная дороги. Он уже подстроил так, что ФБРовский спецназ караулит их где-то в районе шоссе. Они дожидаются грабителей, которые не придут, мать его!»
«Погодите, погодите минутку», — сказал Эвери.
«Хранилище! У нас есть возможность туда войти!» Льюис навострил уши и, полностью развернувшись на сиденье, уставился на Эвери. Владелец хранилища объяснил им, что федеральные банковские правила не распространяются на Беверли-Хиллз Safe and Lock, потому что это учреждение не является банком, а также что он располагает компьютерным кодом, с помощью которого можно открыть хранилище в любое время.
«Вы говорили об этом Босху?» – спросил Льюис.
«И вчера, и сегодня».
«А раньше он этого не знал?»
«Нет, мне показалось, что он удивился. Он подробно расспрашивал о том, сколько времени потребуется, чтобы отпереть хранилище, что мне для этого требуется сделать, и все в таком роде. Затем, сегодня, когда сработала охранная сигнализация, я спросил его, не следует ли нам войти в хранилище и проверить внутри. Он сказал нет и велел всем выйти из помещения».
«Проклятие!» — воскликнул Льюис. «Я лучше позвоню Ирвингу».
Он выскочил из машины и рысью помчался к платным таксофонам перед кафе. Он набрал домашний номер Ирвинга, но никто не ответил. Ему пришлось переслать Ирвингу сообщение на пейджер, чтобы тот перезвонил на номер этого уличного автомата. Затем подождал минут пять, нервно меря шагами пространство перед телефонной будкой и досадуя, что время уходит. Потом вошел в соседнюю будку и позвонил дежурному офицеру, проверить, получил ли Ирвинг сообщение на пейджер. Выяснилось, что получил. Льюис решил, что он больше не может ждать. Ему придется отреагировать на полученный сигнал самостоятельно, и именно ему доведется стать героем. Он отошел от телефонных будок и двинулся к машине.
«Что он сказал?» – спросил Кларк.
«Мы идем в хранилище», – ответил Льюис и завел машину. Полицейская рация щелкнула два раза, и из нее послышался голос Хенлона.
«Бродвей, у нас тут гости на первой!»
Босх стремительно схватил рацию. «Первое, что у вас там? На Бродвее ничего не видно».
«Трое белых мужчин входят в офис с нашей стороны. Отпирают дверь ключом. Похоже, один из них тот самый, что был там с вами раньше. Пожилой, в клетчатых штанах.
Эвери».
Босх поднес микрофон ко рту и замешкался, не зная, что сказать. «Что будем делать?» Обратился он к Эллинор. Как и Босх, она во все глаза смотрела на улицу, на стеклянное помещение вокруг хранилища. Но никаких признаков вторжения там не было. Она ничего не ответила.
«Первое»,
— произнес Босх в микрофон. «Есть там поблизости какое-нибудь транспортное средство?»
«Ни одного не видно»,
— снова раздался из переговорного устройства голос Хенлона. «Они просто вышли из переулка на нашей стороне. Наверное, там и припарковались. Хотите, чтобы мы посмотрели?»
«Нет, погодите, не отключайтесь минутку».
«Теперь они уже вошли внутрь, мы их больше не видим. Как нам действовать?» Босх повернулся к Уиш, удивленно подняв брови. «Кто бы это мог быть?»
«Запроси описание тех двоих, что с Эвери», — посоветовала она.
Он запросил.
«Белые мужчины», — начал Хенлон. «Костюмы большого размера, поношенные и мятые, белые рубашки. Обоим лет за 30. Один рыжеволосый, коренастый, рост 5 футов 8 дюймов, вес 180 фунтов. Другой с темно-русыми волосами чуть потоньше. Не знаю, но мне кажется, они копы».
«Двое из ларца?» — спросила Эленор.
«Льюис и Кларк, больше некому».
«Что они делают там, внутри?»
Босх понятия не имел. Уиш забрала у него рацию.
«Первое?»
– рация отозвалась щелчком.
«Есть основания полагать, что два означенных объекта в костюмах – офицеры полиции Лос-Анджелеса. Продолжайте наблюдение, ничего не предпринимайте».
«Вон они», – сказал Босх,
когда три фигуры появились за стеклом в помещении депозитария. Он открыл отделение для перчаток и вытащил бинокль.
«Что они делают?» – спросил Уиш, когда он навел резкость.
Эвери стоит у клавиатуры рядом с дверью хранилища. Кажется, он собирается открыть эту чертову штуку. В бинокль Босху было видно, как Эвери отошел на шаг от клавишной панели и сделал движение в сторону хромированного штурвального колеса на двери хранилища. Он увидел, как Льюис чуть обернулся и метнул взгляд на улицу в сторону гаража. Не промелькнула ли при этом на его лице тень улыбки? Босху показалось, что он ее заметил. Затем все так же в бинокль он увидел, как Льюис вытащил из кобуры под мышкой свой пистолет. Кларк сделал то же самое, а Эвери начал поворачивать штурвал. Этакий капитан, рулящий Титаником.
«Тупые козлы, они его отпирают!»
Босх выпрыгнул из машины и бросился бежать вниз по пандусу. На бегу он выхватил пистолет из кобуры и бежал, держа его наготове. Он окинул взглядом бульвар Уилшир и, заметив просвет в потоке машин, ринулся через улицу. За ним, лишь немного отставая, бежала Уиш. Босх все еще находился ярдов за 25 до них и понимал, что не успевает. Эвери перестал вращать колесо, и Босх увидел, как он изо всех сил, практически повиснув на двери, тянет дверь на себя. Дверь начала медленно открываться. Босх услышал у себя за спиной голос Эленор.
«Нет!»
— кричала она.
«Эвери, нет!»
Но Босх знал, что двойные стекла делают помещение звуконепроницаемым. Эвери не мог ее слышать, а Льюис и Кларк не стали бы останавливаться, даже если бы услышали. То, что случилось дальше, показалось Босху похожим на кино. Старое кино, когда у телевизора выключен звук. Медленное отползание двери хранилища с медленно открывающимся за ней черным провалом придавало происходящему ощущение бесплотной, неумолимо надвигающейся неотвратимости. Босху показалось, что он находится на эскалаторе, движущемся в обратную сторону, когда бежишь, ничуть не приближаясь. Глаза его были прикованы к двери хранилища. Черный провал расширялся. Затем в луче обзора появилась фигура Льюиса, приближающийся к зияющей полосе. Почти в тот же миг, отброшенное некой невидимой силой, тело Льюиса резко конвульсивно дернулось назад. Его руки взметнулись в воздух, и пистолет, бесшумно выстрелив в потолок, также беззвучно упал на пол. Одновременно с этим его спина и голова разорвались, и кровь пополам с мозгами разлетелась по стеклу позади него. В тот момент, когда Льюис был волной отброшен от двери, Босх увидел полыхнувшую из темной глубины нутра оружейную вспышку. И в следующий миг паутина трещины рассыпалась по двойному стеклу, в которое бесшумно ударились пули. Льюис сделал еще шаг назад, прямо в стеклянную панель, и с высоты 3 футов с грохотом вывалился через пролом на тротуар. Дверь в хранилище была открыта уже наполовину, и у стрелявшего появился больший обзор. Огневой вал из автоматического оружия обратился теперь против Кларка, который беспомощно стоял на самом виду с разинутым от изумления ртом. На этот раз Босх услышал звуки выстрелов. Он увидел попытку Кларка отскочить в сторону от линии огня, но напрасно. Его также отбросило назад градом пуль. Его тело ударилось в Эвери, и оба мужчины бесформенной грудой повалились на сияющий мраморный пол. Огонь из глубины хранилища прекратился. Босх прыгнул в образовавшуюся на месте стеклянной стены брешь и пополз, вжимаясь грудью в мрамор и стеклянное крошево. Одновременно он кинул взгляд внутрь хранилища и увидел тень человека, метнувшуюся к отверстию в полу. Это движение произвело в воздухе водоворот из цементной пыли и дыма, наполнявших хранилище. Точно некий чародей. Человек попросту растворился в дымной мгле. Затем из темноты в створе дверного проема появился другой. Он шагнул в бок, в сторону дыры, произведя стремительный, веерообразный взмах боевой винтовкой М-16. Босх узнал в нем Арта Франклина, одного из выпускников исправительной колонии Чарли Компани. Когда черное дуло винтовки уставилось в его сторону, Босх обеими руками навел пистолет, упираясь запястьями в холодный пол, и выстрелил. Франклин выстрелил вместе с ним. Пули бандита прошли выше, и Босх услышал новый звон стекла за спиной.
он выпустил в хранилище еще две пули. Одна со звоном отскочила от стальной двери, другая поразила Франклина в правую верхнюю часть груди, и тот упал на спину.